Глава 14. Побег камикадзе. Всю следующую неделю Икинг просидел у зарешоченного окна, высматривая военную экспедицию стойка обширного. Беззубик сидел у Икинга на голове. Это было для обоих привычно. Именно там Беззубик устраивал себе насест, когда его хозяин ходил к обрыву наблюдать за драконами. Икинг делал наброски и зарисовки, из которых постепенно сложилась утраченная ныне книга, а Беззубик восседал у него на макушке, закрыв один глаз и прищурив другой, и высматривал беспечных кроликов себе на обед. Они могли часами сидеть в умиротворенном молчании, без слов, прекрасно понимая друг друга. Вот и теперь они точно так же сидели, глядя в окно, и ждали, 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 когда же на горизонте покажутся корабли стойка обширного. А корабли все не показывались. И не показывались. Римляне держали узников в высокой башне с толстенными стенами. Одно было хорошо в их положении: пленников не приходилось никуда выходить, потому что снаружи беспрестанно шел дождь. Не та будничная, хорошо знакомая, назойливая изморозь, к которой юные викинги давно привыкли у себя на родине, нет. За окном хлестал нескончаемый ливень, какой бывает только на островах варварского архипелага, в самом мокром месте нашей славной зеленой планеты. Дождь шел целую неделю. Казалось, небеса превратились в большое серое ведро, оно опрокинулось, и теперь вся скопившаяся в нем вода лилась на несчастных обитателей Земли. Римляне были опытными путешественниками, но они не привыкли к такой погоде, да и как к ней привыкнешь. Из окна своей башни Икинг с интересом наблюдал, как тренировочная площадка для солдат постепенно превращается в черное глинистое месиво. Подогреваемый бассейн консула переполнился и залил конские манежи. Кухонные рабы трудились по колено в воде, даже башня и та осела на несколько сантиметров. Вода подмыла и размягчила ее фундамент. Зато благодаря дождю стали не слышны крики запертых драконов. В дождь, как известно, драконы спят. Кожа у них водонепроницаемая, так что они просто складывают крылья над головой, будто зонтик, и сладко дремлют. А в башне хоть было и скучно, но зато сухо. К тому же юным викингам разрешили оставить мечи и щиты, чтобы они могли поупражняться перед выходом на арену в Сатурнову субботу. Один из солдат каждый день приносил им поесть. Кормили их щедро, хотя на вкус икинга еда была несколько жирновата. Свинья, начиненная сурками, начиненными жареными на углях лягушатами и устрицами в сметане. Это, пожалуй, было чересчур изысканное блюдо. Если же приносили пирог с драконами или простых садовых в тесте, юные викинги дружно отказывались есть. Что касается Беззубика, тот вообще почти ничего не брал в рот. Сколько икинг его не уговаривал, дракончик воротил нос. «Римская еда бяка», — хныкал он. «Чеснока много, рыбы хочу, хочу макрели». Камикадзе же носилась с планами побега один безумнее другого. Сперва она уговорила Икинга и Рыбьенога разрезать их кожаные жилеты на полосы, чтобы сплести из них веревку, привязала к одному концу этой веревки рыбью голову, а другой прикрепила к решетке. Потом три ночи подряд она бросала рыбу из окна, надеясь, что ее поймает пролетающий мимо дракон. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Рыбу поймал громадный громель. Он улетел с добычей, веревка натянулась и лопнула, заодно выворотив с корнем решетку на окне. Камикадзе вылезла из окна, спустилась по обрывку веревки и повисла в 20 метрах над землей. Так она и висела сколько могла, потом все-таки разжала пальцы и приземлилась прямо на толстого римского солдата, который играл в кости с парой приятелей, спрятавшись под тентом. После этого их перевели в другую камеру, более надежно укрепленную, на первом этаже. Впрочем, камикадзе не собиралась сдаваться. 4 дня напролет она, вооружившись икинговым шлемом, делала подкоп. К несчастью, подземный ход вышел на поверхность, точнёхонько посреди консульской ванной. Когда из-под земли показалась перепачканная камикадзе, голый толстый консул пронзительно завопил о помощи, и злополучных пленников перевели обратно в камеру наверху башни, предварительно починив решетку. Но самым безумным был третий план. Камикадзе подкараулила солдата, приносившего им еду, и шарахнула его по голове под носом. Она вознамерилась переодеться в римскую тунику, чтобы ее приняли за солдата. «Ничего у тебя не получится», — убеждал ее Икинг. «Тебя поймают. Во-первых, ты девчонка, и росту в тебе всего 1 метр с хвостиком. Солдат ростом в 1 метр с хвостиком не бывает, их не берут в армию». «Вечно ты выдумываешь всякие сложности», — поморщилась камикадзе из-под солдатского шлема. Тот был так велик, что девчонка почти ничего не видела из-под него. И взгляни правде в глаза. Они не простят тебе того, что ты вырубил их товарища», — не унимался Икинг, испуганно косясь на солдата в римском нижнем белье, мирно дремавшего на полу. «Это ты, взгляни правде в глаза», — огрызнулась Камикадзе. «Сидишь целыми днями и пялишься в окошко. Не приедет твой отец, не приедет!» Икинг нахмурился. «Приедет!» — с вызовом ответил он. Камикадзе пришлось 4 раза подвернуть рукава солдатской туники. Подол же волочился по полу точно шлейф. В результате она стала похожа на миниатюрного вояку в свадебном платье. «Великая Камикадзе вернется домой, а вы, жалкие хулиганы, в Сатурнову субботу встретитесь на арене с гладиаторами». С этими словами она сделала 3 шага и, запутавшись в тунике, повалилась на пол. Юные викинги из последних сил удержались от хохота. С величайшим достоинством Камикадзе поднялась на ноги. «Бой бабу в заперти не удержишь», — гордо заявила она, достала из кармана туники ключи и открыла тюремную дверь. Прощально прошелестев подолом, Камикадзе удалилась во свояси. Икинг выглянул в окно. С моря задувал ветер, и дождь схлестал с такой силой, что ему пришлось отодвинуться с обычного места. Но мальчик с прежним упорством смотрел, смотрел и смотрел сквозь решетку, выискивая среди морских просторов знакомые паруса, их все не было и не было. Только неугомонный дождь все лил и лил, падал в океан, барабанил по скалам, пропитывая вересковые заросли, наполнял карманы несчастных часовых, которые стояли по колено в грязи и мечтали о римском солнышке. Над океаном свирепствовал ветер, он разбивался о суровые черные скалы, своим метался по тесным дворам форта Жестокуса. Ледяной порыв проник сквозь решетку, окатил Икинга вихрем холодных брызг, и в его протяжном посвисте юному викингу послышалось: «Он просто задерживается». Той ночью Камикадзе не вернулась. Икинг и Рыбий Ног с удивлением думали, неужели ей все-таки удалось сбежать. Однако солдат, который принес на утро еду, угрюмо сообщил, что ее поймали через 2 секунды после того, как она вышла из башни и на 3 дня посадили в одиночную камеру. «Так ей надо, маленькой варварке!» — проворчал солдат, потирая шишку на лбу. 3 дня! — с радостью воскликнул Рыбьенок. «Хоть на 3 дня здесь воцарится тишина и покой!» «Камикадзе девчонка неплохая!» — возразил приятелю Икинг. «Может, и неплохая!» — протянул Рыбьенок без особой убежденности в голосе. «Только слишком уж самодовольная и ни на минуту не перестает болтать. Я буду рад провести хоть 1 ночь в тишине!»